Дифирамб!
Добрый день. Начинаем нашу программу «Дифирамб». Сегодня в студии «Эхо Москвы» писатель Михаил Мишин. И вот, наверное, многие подумают, что вот 1 апреля, пригласили Мишина посмеяться. Нет, товарищи, у нас не юмористическая передача, а в гости я позвала человека, которого очень люблю и чье мнение мне всегда интересно. Это писатель, драматург и человек Михаил Анатольевич Мишин, которому я и говорю привет. Здравствуй, дорогой
Миша. Привет, Ксюша. Спасибо, что позвала, и мне тебя приятно видеть.
Мне тоже очень тебя приятно видеть и слышать, хотя у нас фон, конечно, какой-то невероятно трагический, и делать вид, что ничего не происходит, это, конечно же, невозможно. Невозможно. Наверное, я такой вопрос тебе первый задам. Да, это не первая трагедия в нашей жизни, мы так и живем, от трагедии до трагедии. А вот вопрос мой такой, простой, который часто друг другу задаем, когда говорим о месте и значении искусства, культуры, литературы, человеческого слова, в конце концов. Какое место вот в этих трагедиях может занимать слово человека, который представляет именно вот это пространство культурное?
Ты что нужно делать в этот момент? Я не знаю, что нужно особенного делать, понимаешь? Это какой-то сложный, очень тяжелый и большой вопрос, потому что он какой-то глобальный. Я могу говорить о себе просто, потому что я ничего не могу делать. Я могу откликаться своим организмом на то, что происходит, понимаешь? И когда происходит такая история... Дело в том, что ты же правильно говоришь, что мы живем там, все время происходит что-то. И оно, это что-то вообще, ну, просто, скажем, слово «смерть». Она же у нас входит первый раз, когда мы маленькие. Да, человек маленький. Вот я помню, столкнулся первый раз, там, в 10 лет я увидел смерть. Это были похороны моего деда. Я вообще не понимал, как это вот бывает. Понимаешь, когда вчера человек, который держал меня на коленях, там что-то такое мне рассказывал или что-то такое, и вдруг это превращается в что-то, в нечто совершенно другое, страшное. Мне это долго снилось потом. Потом проходит время, значит, возникают еще какие-то уходы каких-то близких людей, иногда совершенно чудовищные, трагические, иногда глупые, потому что умного-то ничего не бывает в этом, но хотя бы ожиданные бывают, а бывают неожиданные. И мало-помалу ты откликаешься на это уже, но не можешь откликаться всегда всей душой, просто не можешь, так у тебя защитные силы, ты умом это понимаешь, ты, значит, это страдаешь и так далее, но... А все-таки душа как-то более или менее там, ну, какие-то защитные силы обретает.
Да, да.
Но когда происходит нечто вот такое сверх, уже, понимаешь, ну, как бы это сказать, нельзя сказать сверхобычное, а сверх того, что, в общем, ты себе можешь представить. И когда ты читаешь, ну, вот я прочитал, меня, как говорят, теперь пробило. Но когда ты читаешь смс-ку, которую 13-летняя девочка пишет в прямом эфире, и последняя из них звучит, она родителям пишет, возможно, прощайте, ну, опять с тебя слетает все, и, конечно, значит, как ты можешь на это откликнуться, кроме как состраданием, желанием закричать, что ты рядом с этими людьми, и ужас от того, что ты совершенно ничем не способен, не можешь этому помочь, вот и все. Поэтому говорить о профессиональном чем-то в этой связи, какое-то пространство, ну, это я не готов об этом, понимаешь? Это абсолютно личная, так сказать, моя реакция меня как существа живого, понимаешь? Вот и все. Мы можем перейти, если хочешь, если это нужно, мы можем опять... Мне не хочется говорить то, что уже много раз сказано, понимаешь? Почему это происходит, от чего это? Ну, все сказали уже, ну, я могу присоединиться к хору этому. Ну, я думаю, что другие сказали лучше и умнее, наверное.
Почему это происходит? Это может произойти в любой стране мира. Вопрос, конечно, в главном. Все ли сделали для этого люди, которые имели для этого все профессиональные навыки, возможности? Правильно ли чиновники общаются сейчас с теми людьми, которые потеряли близких? Почему наши чиновники разучились совершенно разговаривать с людьми, перестали вообще употреблять человеческие слова? Да, что ты, здесь происходит?
Ты знаешь, что тут я бы о другом вообще сказал. Дело в том, что мы все, вот мы все вообще в массе у нас в стране, в России, понимаешь? У нас вообще нет трепетного отношения к человеческой жизни. Вообще, понимаешь? Отсюда тут масса этого примеров, объяснений, истории, там все что угодно. Ну, потому что мы можем, нам легко не пристегнуть ремень в автомобиле. Понимаешь? Да. Мы можем там кататься, мы говорим о своей жизни, да? Кататься там на мотоцикле без шлема. это как бы лихость, но масса проявлений, я сейчас не могу так в голову, не приходит. Ну, ты сама понимаешь, о чем я говорю. Мы небрежны абсолютно. И это происходит во всем. Значит, это переходит и на социальную жизнь, на общество, понимаешь? Конечно, система. Мы сейчас опять можем долго говорить о том, что система построена на безответственности чиновников перед народом, а они боятся только начальства, и все это такое, понятно. И мы можем сейчас опять рассказать то, что все уже сказали, о том, что, значит, коррупция разъедает все это, все, потому что за деньги можно сдать несовершенный проект, проектную документацию, несовершенно построить, принять неготовые там здания и не чинить проводки, понимаешь? Ну, это все понятно. Ну, в принципе, отношение человеческой жизни такое, а остальное следствие. Система, конечно, ну, конечно, вот ты попробуй, ну, я не знаю, вот в Нью-Йорке одно из самых красивых, скажем, сооружений – это пожарные гидранты. Они сверкают, они медные, начищенные на улицах, значит, табличками какими-то тяжелыми. И попробуй ты там поставить машину, не дай Господь, вот там, где ее нельзя поставить, при этом пожарном кране. Ну, там, я уж не штраф, я не помню, что там, чуть до тюрьмы. Понимаешь? Ну, у нас мы небрежны. Все, я помню, как я учился там в техникуме, у нас была там противопожарная какая-то там наука, понимаешь? Ну, конечно, прогуливали все ее, и это было самое презираемое, так сказать, занятие. Не хочу заниматься тем, еще раз повторю, чем занимаются все поисками виновных, ясно уже все с этим. Ну, ты меня спросила, мне кажется, что мы плохо относимся и к собственной жизни, и к жизни своих близких. Вот и все.
Ну, тогда следующий вопрос. Это традиция, это менталитет, это отрыжка советского периода. Откуда это?
И то, и другое.
Небрежность, да, и равнодушие.
Ты сама отвечаешь в твоем вопросе все ответы. Тут я ничего не могу добавить. Да, это отрыжка, это менталитет, это наследие. Конечно, все вместе. И это крайне сложно и долго переламывать, особенно если этим не заниматься. Потому что хочет, конечно, все клетки организма хотят, чтобы после такой трагедии немедленно все переменилось. Ну, просто все и везде. Ну, не будет этого немедленно. Вот и все. Потому что была хромая лошадь, но потом это спазмы, а потом опять. Это длинная, долгая, целенаправленная работа по, как бы это сказать, повышению статуса и ценности собственной жизни в собственных глазах наших всех. Вот и все.
В советское время такие вещи просто скрывались и закапывались во всех смыслах. Закапывались вместе с трупами, закапывалась и информация, чтобы, не дай бог, не просочилась. И, кстати, люди на это шли. Вот я вспоминаю вот историю, там, не знаю, Новочеркасск, да, 62-й год, когда был расстрел, по сути, демонстрантов. Люди подписывали вот эти вот соглашения. Люди, потерявшие близких, которые были убиты на этой площади, да, они подписывали соглашение о неразглашении, и всю жизнь, вот до начала там перестроечного времени, до эпохи гласности, они молчали. То же самое я могу тебе привести пример такой же страшный из сегодняшнего времени, когда молчали матери погибших в Сирии или в Украине, да. Вот это чем объяснить? Это тоже менталитет?
Ну, страх, что ну это? Все, ну это входит, конечно, потому что внушали, что Родина выше, что интересы Родины важнее, чем вот рассказать что-то. Видимо, об этом, конечно. Но мы можем. Я говорю, боюсь, что мы, ну, вот с тобой ничего не открываем, ты это все знаешь, и я это знаю. И слушатели, я думаю, это тоже понимают и знают. Конечно, много страха было в истории, много страха перед властью, перед тем, что придут и накажут, и правильно сделают, как говорил один мой пожилой, значит, старичок был, который пережил все ужасы там, значит, сталинского там, значит, времени и так далее. Он настолько был запуган, он все время говорил, вот придут, ну, любую историю, он придут и накажут, и правильно сделают. Вот и все. Поэтому я бы хотел эту часть разговора просто закончить еще раз просто выражением. Я не знаю, какие слова находить. Слова не находятся. Просто, ну, что вот есть еще один человек, который глубоко сопереживает всем, кто вовлечен и не вовлечен в эту, ну, не вовлечен прямо, я хочу сказать, но рядом с этой тяжелой и страшной историей.
Ну, ты говоришь закончить эту часть разговора, а она все равно у нас
по-другому. Не-не-не,
нас куда не повернешься, везде какая-то история трагическая, жуткая. Хорошо, давай мы перейдем к искусству и к театру. Вот сейчас, в данный момент, сидит вот уже сколько, больше чем полгода Кирилл Серебренников под домашним арестом. Человек, лишенный возможности ставить, творить, сочинять, работать, в конце концов. Да? Сидят под домашним арестом Соня Апфельбаум, сидит под домашним арестом Юрий Итин и Алексей Аркадьевич Малобродский, человек 60 лет, который находится в тюрьме, по сути, сидит вот уже 8 месяцев без суда и следствия, как будто его уже приговорили. Тут какая-то запиндя, да, потому что я тоже не понимаю, какую можем оказать помощь мы, люди, коллеги, кому чего кричать, каким образом, как на это реагировать. Следствие, суд разберется, так нужно говорить или как? Для тебя что это за история?
Такая же, как для многих, опять же, ты понимаешь, ну, конечно, я считаю, что это глупо, странно, нелепо и просто позорно держать человека, который, видимо, не может скрыться, не может улететь из страны, не может, значит, все это говорили, понимаешь, я боюсь, я всегда немножко смущаюсь, потому что не хочу повторять много рассказанное. Ну, это же понятно, что, конечно, он мог совершенно ходить на репетиции, ставить тем временем спектакль, пока идет следствие. Ну, у нас правосудие всегда, оно же вся заточено на, если есть выбор, дать менее строгое наказание, не более строгое, дается более строгое. Если можно засунуть человека в кутузку, то лучше его засунуть туда, чем не засунуть. Это тоже прекрасная традиция. И она, значит, может быть, и не такая, как была там, значит, 50 лет назад. Но, конечно, осталась. И все, ну, понимаешь, как непрофессиональный человек я могу сказать только это. Потому что юристы тебе расскажут что-то, может, более внятное, и скажут, почему это делается. У тебя же чудесные бывают гости, да, юристы замечательные, да. Кто рассказывает, что у нас там на 100 там, обвинительных приговоров, значит, там 1,5 оправдательных. Ну, понимаешь, есть просто... Я люблю, когда люди говорят, которые больше в материале, чем я. Человечески...
Мы не даем... Да, человеческие...
Человеческие... Нет, человеческие я тебе сказал. Ну, глупо и жестоко. Что еще можно сказать?
А ты вообще, когда это все случилось, ты вообще помнишь, какие у тебя были первые эмоции? Знал, что Кирилл...
Ну, изумление. Ну, конечно, изумление, потому что, ну, представить себе, так сказать, трудно, понимаешь? Но я же действительно не суд и не прокурор, понимаешь? Человеческое абсолютно изумление. Представить себе я это не могу. Но жизнь показывает, что мы можем себе и должны представлять Бог знает что. Поэтому вот в какой форме это происходит, какие-то там, значит, куда-то выдернули его, куда-то повезли, ну, все говорилось уже и тобой, и твоими замечательными гостями до меня, и лучше меня.
Ну, важно, чтобы ты...
Я это сказал, я поддерживаю все это, ну, что тут скажешь, это, ну, как дважды два, ну, я могу это еще рассказать. Ну, даже бред.
На твой взгляд, сегодня вообще благоприятное время для расцвета культуры, для культурного расцвета в России?
Я не культуролог, оно существует, оно расцветает, люди что-то делают много талантливого, значит, ну, я даже не знаю, как бы поточнее ты бы что-нибудь спросил, я поточнее бы что-нибудь ответил. Ну, бывали хуже времена, бывали времена похуже.
Ну, да, значит, да, вот именно. Бывает, что когда ничего не растет. Бывает, а у нас ничего, получается, да, что да. Чем больше как бы давит, тем талантливее произрастает.
Ну, это надо сравнивать.
Это тоже закономерность.
Ну, в каком-то смысле, если хочешь. Но это надо сравнивать с большим отрезком времени, понимаешь? Потому что...
Ну, вот, хорошо. Я сейчас тебе скажу, приведу пример. Мой любимый пример. Это вот то самое советское время, когда, там, не знаю, 60-е, 70-е даже годы, постоттепельные, когда ничего не было, было нельзя вообще. Но именно в это время и расцвет, и Таганки, и Товстоногова, и в литературе, и в музыке. Почему? Чем ты это объясняешь?
Талантливых людей
это
было.
Это никак не связано.
Не могу тебе сказать. Это столько людей, столько мнений. Масса талантливых людей была. Вся эта кастрюля, которая, значит, была закрыта, и там пар этот клубился, кипел, выплеснулся. Там было много талантливых, хорошо обученных людей, потому что были системы обучения другие, понимаешь? И мы говорим о самых, на самом деле, ярких людях. Ну, там ты вспомни, когда, значит, сколько было крика, когда говорили, вот, значит, на полке лежат такие-то, такие-то, такие. Потом выяснилось, что сняли с полки, там таких-то было не так много. Как всегда, процент талантливого был небольшой, поэтому на этом тоже было достаточно спекуляции. Но, ну, конечно, лучше иметь свободу, чем ее не иметь. Что тут ломиться, как бы, в эту дверь, понимаешь? Поэтому, конечно, сейчас в 100 тысяч раз больше возможностей. Он тоже не будет спорить, правда? И я не буду спорить.
Ну, кажется, что меньше все равно открытий и...
А это другой разговор. Ну, чем... тут это я... Это, я же говорю, надо смотреть на большом расстоянии. Может быть, пройдет там 30 лет, и ты скажешь, боже мой, сколько было открытий. Боже мой, сколько было. А сейчас, смотрите, пустыни ничего нет. Мы не можем сравнивать, мы пока не знаем. Когда рядом, ты не понимаешь. Нет, ну есть же, пишут хорошие книги, снимаются. Ну, конечно, тут еще ведь какая история, понимаешь, все-таки какая она там ни была, но она была очень такая четкая структура, система, да, все-таки были, вот там, ну ты актер, к актерству, ты ближе, как бы, да. Было несколько институтов, где преподавали довольно высококвалифицированные люди. Все было рассчитано. Все, значит, количество выпускников распределялось так или иначе, по театрам страны. Тебя не брали в БДТ МХАТ, ну что ж, ты могла поехать в Кременчуг. Не в Кременчуг, значит, в Владивосток. Или в село. Но там ты работал. Тебе, ты была без... Сейчас миллион каких-то открывалось, значит, актерских школ. Кто преподает, я понятия не имею. Оттуда выскакивают плохо обученные девочки, которые, мечта которых засунуться в очередной сериал. Иногда она сбывается, понимаешь? И все это вот какое-то варево в нем, ну, мне, во всяком случае, так ориентироваться сложнее. Понимаешь, может, молодым это нормально, они другого не знали. Но другое время, все другое. Ну, понимаешь?
Ну, есть возможность хотя бы работать по профессии.
Сколько угодно, что, конечно.
В наше время никаких сериалов не было.
Конечно. С другой стороны, и возможностей больше, намного. Понимаешь? Я сейчас говорил о другом. Я говорил, что как бы кажется, что ты говоришь, почему хорошего столько было. Да школы были лучше. Ну, посмотри сейчас, сколько небрежности там, да, я не знаю, начиная от грима и костюмов до прочего. Ну, что мы сейчас об этом?
Ну, это ты чем это объясняешь? Что называется, время такое? Некогда. Ну, я помню, как Саша Филипенко поделился своими первыми впечатлениями, когда он снимался, по-моему, в «Бедной Насте», когда он был в полном ужасе от того, что практически текст получал на площадке. То есть, по сути, это... сценария как такового он... не было.
Ну, у меня... я бы сейчас мог рассказать, просто не хочу выдавать друзей, которые это говорили, довольно известных людей, которые мне рассказывают, что вообще происходит на площадке. Понимаешь, когда, значит, режиссер просто, там, актер, актриса, моя приятельница говорит, слушайте, я же не могу здесь появиться, потому что я в прошлой сцене отсюда ушла. Он говорит, да, как интересно, говорит, режиссер. Ну, значит, и все это там, ну, вот и все, понимаешь. Небрежность абсолютная, школы такие разнообразно слабые. Но не только в искусстве вообще. Все жалуются. Вот медики мне жалуются, вот где школы, понимаешь. Я уж не знаю, может, они брюзжат все, конечно. Каждый из своих соображений там, да? Вот, там, не знаю, учителя жалуются, плохо учителей учат. Ну, пройдет, наверное, научат.
Не знаю, вот видишь, опять мы с тобой, куда никуда не кинь, везде все равно политика, как ни крути, понимаешь?
Ну, ну-ка, так, что ты, я готов, я твой гость, что ты хочешь?
Потому что, если говорить о всеобщем непрофессионализме, а так, я понимаю, мы можем такой диагноз поставить? Непрофессионализм во многих сферах нашей жизни.
Ну, можем, так, ну, много.
Халатность, попустительство и разгильдяйство.
Очень хорошо, все ты сказал. Ты понимаешь, с тобой, чем я почему с тобой люблю разговаривать? Потому что... На 90% вопросов ты сама отвечаешь. Я только киваю, мне нравится.
Ну да, ну Миш, что мы это? Хорошо. За взятку можно сдать недостроенный дом, да, и даже недоснятый фильм принять. Ну, да? Но все равно, но за взятку нельзя собрать зал бездарному исполнителю или бездарному спектаклю.
В общем, нельзя,
или
я думаю.
Читателей, читателей многомиллионно.
Читателей точно нельзя. Ну, один раз там хороший администратор может нагнать зал, и второй раз нагнать зал. Это, понимаете, ну да, мы же когда-то, по-моему, говорили, что вообще, скажем, актерская профессия в театре, да, она, как ни странно, одна из самых честных. Потому что по блату, конечно, можно человека устроить. Можно его провести через театральный институт, привести в театр и дать главную роль. Но дальше он выходит на сцену. Все. Там сидит публика. И ты там можешь встать на голову, если она у тебя есть, и быть талантливым. Или ты не можешь на нее встать, и ты уходишь, значит, под шорох как бы своих башмаков. Вот и все, собственно. Поэтому, ну как...
Но, а разве невозможно испортить публике вкус до такой степени, что она будет ходить на концерт, там, не знаю, условного Стаса Михайлова с маленькой буквы, да, и
Можно.
И считать это настоящим искусством.
Я про Стас не знаю ничего, Михаил, я никогда не слышал.
Условно говоря.
Ну, ты сказал, я понимаю, о чем я говорю. Я, безусловно, можно, если его не очень-то как-то воспитывать, безусловно, можно. Конечно, я считаю, что любому количеству людей надо оставлять право радоваться тому, что, чему они хотят радоваться. Но при этом, понимаешь, даже публика, которая там будет на каком-то, значит, концерте человека, которого ты считаешь недостойным высокого, значит, звания, да, искусства. Но если эта публика сталкивается с настоящим искусством, она может даже и не понимать, но она чувствует. Она всегда чувствует, что тут химии нет, что тут что-то другое. Она может даже не принять сначала, не понять, но что-то там все равно происходит. Понимаешь, когда тебе не дурят, это чувствуют люди. Они могут не понять половины слов, но они... Я помню, один из театральных фестивалей в Москве, который замечательный Шадрин делал, да? Uh-huh. И, ну, все театральные площадки были забиты, было просто счастье. Какой-то греческий театр на греческом языке. Не помню, что они там давали. То ли это был Эсхил, я сейчас не вспомню. 3 часа с хором, совсем ничего понять. Ну, только какие-то листочки там давали с содержанием, которое... Uh-huh. И зал, не шелохнувшись, там, а это было, по-моему, если не ошибаюсь, в Доронинском МХАТе, вот там, ну, значит, uh-huh. да, на бульваре. Не шелохнулся, и была совершенно потрясающая овация. Я просто, вот, понимаешь, чувствуют люди, когда их не дурят. Ну, это такой крайний пример, но можно поближе к нам найти.
Я думаю, что ты ошибаешься. Потому что на чеховские фестивали, на театральные фестивали приходит определенная публика.
Подожди,
насмотренная.
Ничего подобного. Я не ошибаюсь, мне кажется.
Как?
Нет. Значит, послушай меня. Вся Москва, все театральные площадки были забиты людьми. Я же вообще последний человек, который скажет, что публика всегда права. Вот смешно даже. Но я тебе о другом говорю. Ты меня спросила, я тебе говорю, что я думаю, что если людям давать настоящее, если да, то это чувствуется. И рано или поздно это обязательно пробивает, проходит. Может быть, не сразу, там, через какое-то время, но мне кажется, это так. Иначе смысла просто не было бы ни в чем.
Значит,
его и так немного.
Советская власть была права, когда пыталась просвещать народ и прививать ему
высокий вкус,
хорошей музыки, хорошей литературе.
Конечно, была права. Ну, безусловно.
И не зря в колхоз приезжали и Ростропович, помнишь, рассказывал? На грузовике выступал, на виолончели играл.
Ну, да, это было везде. И как это не глупо иногда выглядело, и как не... Ну, все же можно довести до абсурда и профанации, но
да.
Я сам помню, и я один в составе каких-то вполне достойных, как мне кажется, людей. Вот мы приезжали в какой-то, значит, на завод в обеденный перерыв, и люди, значит, собирались, слушали какую-то хорошую виолончель, понимаешь, это... Дико, там станки, все. А вот и что-то в этом было все-таки, понимаешь? Люди получали представление, что что-то есть такое вот другое и настоящее. При этом было море пошлости, море глупости. Мы же говорим о том, что хорошего было.
Вот, собственно говоря, иллюстрация наш с тобой сегодняшний разговор, фоном для него идет, кто-то чего-то сверлит там, я слышу, да? Работает какой-то отбойный молоток.
У вас здание? Ну, может быть. Ну, что, строится здание будущего, видимо, я не знаю.
Перерыв на новости, вернемся через несколько минут.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу «Дифирамб». Напомню, что сегодня в гостях у нас под звуки перфоратора выступает Михаил Мишин. Миша, еще раз приветствую тебя.
Привет,
ну,
привет.
Давай так. Значит, мы все хотим перейти к чистому искусству, а у нас все никак не получается. Но у нас хороший получился как бы финал вот первой части, когда мы говорили с тобой о возможности воспитания вкуса. Вот, собственно говоря, надо выходить в поле. Чем и займется Михаил Мишин в ближайшее время. Расскажи, в каких полях тебя можно будет увидеть и услышать.
Поля, это ты хорошо сказала, просто, ну, действительно, так получилось, что я же много-много последних лет, ну, практически не выступал, а тут вот было несколько вечеров, и мне как-то опять захотелось, и мне захотелось, ну, это мало, а вроде бы и публика, ну, как-то мне показалось, что мы друг другу не бесполезны. И сейчас вот у меня некоторые вечера были и будут. Я на правах рекламы, рекламная пауза.
Давай,
значит,
давай.
Вот у меня просто три будут. Один в Москве, один в Питере и один в Екатеринбурге. Первый будет в Питере 5 числа в Музее современного искусства «Ирарт». Значит, 5-го мой вечер. Всех, кто слышит, хочет, может, и даже не может, и не хочет, обязаны там быть. Вот. Второй будет вечер в Екатеринбурге, в Ельцин-центре. Это будет 13 числа. И 19-го в Москве, в театре у Никитских ворот, где я так, меня там пригрели уже несколько вечеров. У меня там было, в том числе и не так давно.
Вот, как это обычно происходит? Расскажи немножечко о формате. Ты там читаешь, разговариваешь с людьми,
я выхожу,
что там?
Ну, как я выхожу, сначала глотаю шпаги, потом делаю, значит, стойку. Ну, конечно, я читаю, что же я сейчас. Я выхожу, читаю, а потом разговариваю, потому что если я очень люблю, и точно как люблю, мне нравится двусторонний контакт. Если он возникает, и там люди раньше писали записки, а тут я, значит, как-то выхожу. Тут времена интересные меняются. Я выхожу, значит, я и как в старые времена по привычке говорю, пожалуйста, пишите записки. А приходило много, знаешь, ну просто иногда там, ну десятками я их там утаскивал, разные, глупые, умные, хорошие. Вот. И что-то нет, я не могу понять. А потом сообразил, раньше все люди с собой носили записные книжки. И ручки. А теперь у всех смартфоны, и все это не нужно. И писать им нечем. Тогда я стал раздавать бумажки, и ручки пошли записки. Ну и устно можно все равно.
Все равно хорошо. Ну и что обычно спрашивают люди? Вот к вопросу о темах для разговора.
Никаких,
они спрашивают тебя о том, как вы относитесь к этому явлению. Как вы относитесь
иногда
к этому?
Спрашивают, иногда спрашивают, иногда глупости спрашивают, иногда замечательные вопросы, умнее, чем мои ответы. Поэтому нормальная живая аудитория, вообще лучше ее ничего нет. Потому что ты общаешься.
По твоему ощущению, сегодня есть какой-то такой запрос зрителей для разговора человеческого? То, что было популярно, вот опять же, в перестроечное время, вот эти вот творческие вечера
восстанки. Могу, как всегда, могу только о себе сказать. Мне кажется, что как-то у нас получалось. Ну, какой-то контакт, мне кажется, что мы... Ну, общались неплохо, мне кажется. Я могу сказать, конечно, триумф. Ну, ты помнишь, была когда-то такая у Миронова и Минакеров, если кто помнит, такую пару замечательную, да. У них была чудная миниатюра, она была артистка, и она его спрашивала, вы никогда не были в Воронеже? Он говорит, никогда. Она говорит, никогда-никогда? Он говорит, никогда-никогда. У меня там был потрясающий триумф, говорил. Что такое-то я? Вы никогда не были? Приходите.
Ну, мне кажется, что здесь, если серьезно говорить, что такие камерные вечера, они все-таки не для триумфа, да, а для чего-то другого.
Ну,
вот для тебя, что такое успешный концерт, успешный вечер?
Контакт.
Как ты для себя это
определяешь? Контакт, когда возникает для меня главное, понимаешь? Я рад. Если я же говорю о том, что мне интересно. Если они при этом, если зал при этом там где-то смеется, прекрасно. Если он просто слушает, и мы внимательны друг к другу, я счастлив. А что касается камерности, ну, понимаешь, как, это вообще мне-то ведь всегда было выступать, чем зал больше, тем легче. Потому что этот жанр, он требует сопереживания. Вот я тебе одной расскажу сейчас анекдот, ну, ты улыбнешься. Будет компания сидеть, будет смех стоять. По этой же причине смотреть одному комедию дома, знаешь, перед экраном, ну, это не то, что в кинозале, совсем другая история. Мы друг от друга подпитываемся всегда. Плакать одному хорошо, а смеяться лучше в компании. Поэтому зал, ну, бывали в старые времена, там, и 2000-е залы, 1000-е залы, и, в общем, но сейчас эти залы небольшие, кажется, тоже замечательно, тоже хорошо. Абсолютно все равно. Контакт первое дело. Есть контакт? Нет контакта.
Ты читаешь старые вещи, которые были написаны в советское время?
Сам изумлен, потому что какие-то вдруг они зазвучали как-то через там 30 лет, вдруг что-то зазвучало не хуже, а даже как-то по-другому. Ну, немного. Ну, какие? Ну, есть, да, есть. Иногда читаю.
А приходится объяснять что-то людям, которые не знают,
нет,
и не помнят, нет, что
нет,
это?
Нет, нет. А понимаешь, у молодого поколения, как вот принято говорить, у молодого поколения, говорю я, старое поколение, у молодого поколения есть какая-то, ну, не люблю этого слова, ну, хорошо, скажем, генетическая память. Они что-то от родителей знают, они все про ту жизнь все равно каким-то образом помнят, понимаешь? Я вот иногда разговариваю с ребятами там лет, там, ну, 30, и вдруг я понимаю, что они в реалиях даже ориентируются там той жизни, каким-то образом. Ну, родители, ну, семья, понимаешь? Поэтому я вот делал эксперимент, у меня фильм был снят там по рассказу одному, вышел, по-моему, в 86-м году, Бортко снимал, Володя. И тогда это был успех, большой, смешно, Фарада там снимался, там, Катя Васильева. Ну, «Голос» такой короткометражная комедия, где в человека входил голос, и он там говорил голосом радио. Ну, я думаю, ну, ушло время, думал я, и забыл о нем. Не то, что забыл, но не показывал никогда.
А, я помню, там он говорил такими лозунгами, клише.
И это вызывало тогда прекрасно. И прошло время, я думаю, ну, дай я эксперимент сделаю. Показал прекрасно, понимаешь? Потому что память
сейчас есть. Многие вещи все возвращается. Ты почитай заявление МИД.
Так, вот ты опять сюда. Я о другом тебе говорю. Возвращаются какие-то вещи эти, но реалии не возвращаются. Но люди как-то и в реалиях ориентируются, понимаешь? А заявление МИД я постоянно читаю. Это моя любимая литература. Я просто с утра и вечером на ночь заявление МИД.
И сочинять ничего не надо. Можно выступать со сцены.
Они это и делают.
Ну, хорошо, значит, пойдем дальше.
Да.
Я хочу, конечно же, поговорить и вспомнить человека, которого вот мы потеряли совсем недавно. Это Олег Павлович Табаков.
Да.
У тебя там связь и человеческая, и прямая, и спектакль по твоей пьесе там пользуется огромным успехом. Уже идет много лет, уже вторая, по-моему, редакция, да, этого спектакля.
Да.
Что ты вспоминаешь про Олега Павловича Табакова и вообще его уход для тебя? Как мы можем это словами определить?
Ты знаешь что? Я, поскольку я не так давно, значит, избегая очень много лет социальных сетей, не из высокомерия, а скорее из лени, потому что надо все-таки быть, все время что-то такое делать. Но сейчас мне объяснили, что вот надо. И как там...
Фейсбук.
Ну да. И надо, чтобы... Потому что кого нет в виртуальном мире, того уже в этом точно нет. Все туда ушли.
Правда.
Кроме меня и тебя, вот и то. В каком-то виртуале уже никого не осталось здесь. Все на том берегу. И я сразу, вот в тот же день, как я узнал... Ну, вот я написал там 5 строчек. Я их могу даже, ну, как-то повторить. Он был...
Да?
Он, понимаешь, он был... Деятель. Вот для меня в первую очередь. Он был большой деятель. С большой буквы. Он был большой артист. Он был артист. Его никто не заменит, понимаешь, его никто не забудет. Поэтому всякое, даже не хочу говорить о всяких, значит, вокруг этого имени мелочей, которые там сейчас жужжат, это вообще меня не интересует. Он воспитал множество талантливых людей, учеников. По-моему, 4, если не ошибаюсь, если боюсь ошибиться, 4 из учеников сейчас главные режиссеры московских театров. Табакерка. МХАТ, который, ты говорил о моем спектакле, понимаешь, но это же легкая комедия, это фарс, пустячок. Я очень рад, кстати.
Номер 13, давайте напомним.
Ну да, я очень рад тогда, что все сложилось один раз в жизни, как я хотел. Я хотел, чтобы Женя Миронов играл, чтобы Машков вставил, и чтобы выдавал вам МХАТ. Как-то вот сложилось. И сложилось только благодаря тому, что Олег Павлович Табаков, придя только-только, значит, на руководство Московским художественным театром, этим храмом, понимаешь, не побоялся, вот, потому что у него была задача привлечь публику. Вот чтобы публика вспомнила и пошла. И публика повалила. И дальше он уже делал все, что, ну, считал нужным и так далее. Поэтому, кроме уважения, вот, в смысле профессии, в смысле руководства, в смысле этого, ну, а что еще могу я сказать?
Собственно, с этого спектакля, можно сказать, началась какая-то вот новая, новейшая страница, новейшая история,
да, я не, московского, конечно, художественного театра. Я не преувеличиваю ни своего естественного вклада, и не смешно говорить, но я говорю о факте. И он не боялся, что его заклюет критическая, значит, вся эта компания, хорошая и плохая, сейчас не об этом. Ну, потому что как? А где? А почему не «Три сестры»? А почему не, значит, да?
Так можно, оказывается, это и другое.
Конечно. Ну, просто ему надо было сначала вот это делать. И он положил эту, значит, карту козырного, что ли, аншлага, который, значит, время. И потом дальше. И он вел этот корабль абсолютно с железной рукой, не дрогнувшей, и... Ну, а какой он артист, это вообще смешно сейчас говорить, но вот да. Я недавно вдруг какой-то канал, какой-то ретро, знаешь, это был шумный день, помнишь, был это сам
Пороза. Он совсем мальчишка.
Ну, ему вообще-то 25 лет, он там играет мальчишку грандиозно, потому что это как...
Он там сабли рубит
мебель. Он сабли рубит мебель, ему там 16, кажется, вообще-то лет, или там 17, ну, это вообще потрясающе. А потом и еще недавно... Опять-таки посмотрел обыкновенную историю в записи где-то в Ютубе, когда они с Казаковым играют, ну, глаз не оторвешь. Поэтому что ж тут скажешь? Был очень, очень большой театральный человек. И не театральный, ну, вообще художественный.
Сегодня, когда речь идет о каких-то традициях в театрах, когда уходит большой руководитель, большой человек, большой артист, большой художник, как Олег Павлович Табаков, как когда-то, когда ушел Товстоногов, когда ушел Любимов, когда ушел, не знаю, Михаил Александрович Ульянов из театра Вахтангова, все начинают говорить о том, как сохранить традиции. Вот что это такое за эфемерное понятие, в чем оно заключается? На твой взгляд, если мы говорим, опять же, о театре.
Ты знаешь, ну, я все-таки не считаю себя таким, знаешь, деятелем театра как раз, который мог бы на это ответить более внятно, потому что исходил бы из своей практики. Ну, просто я думаю, что надо, не хочется банальности говорить, но надо сохранить лучшее и что-то делать новое, потому что если ты будешь сидеть только на том, что было, все это сгниет, конечно. А если ты выкинешь все, что было, то ты останешься, повиснешь в воздухе. Поэтому, ничего нового, Ксюша.
Ну, потому что тот же Табаков, если говорить о его пути на посту вот руководителя МХАТа, он же все эти традиции, мягко говоря, отодвинул в сторону и начал сначала. Слушай, что про это говорили.
Да. Ну, ты представь, понимаешь, конечно, все это, значит, все эти, как бы это сказать, в нашей памяти вот эти великие старики, вот это все. Но это все было, действительно, они, наверное, были великие, насколько мы там успели что-то увидеть, какие-то осколки этих, значит, их работ в фильмах, в видеозаписях, в кинозаписях, еще не было никакого видео. Это правда. Но время-то идет. Ну, невозможно быть тем же в другой уже реке вообще. Понимаешь, можно сколько угодно молиться там на систему, на все что угодно. Ну, век прошел, больше века. Ну, прекрасно, висят портреты, усвоите там, что-то возьмите, вешайте уже новые тоже, понимаешь?
Ну, а насколько вообще это, естественно, для тебя это противопоставление современного искусства, скажем так, да, и того же, какой-то мифической классики, что мы,
Послушай,
не очень понимаю даже, что мы имеем
в виду. Очень...
Вот ты говоришь «Три сестры», вопрос, как прочитать и как поставить, да?
Я сейчас не готов ставить «Трех сестер», я тебе честно скажу, поэтому я тебе просто скажу. У меня простой. Хороший люблю, плохой нет, как у Булгакова, понимаешь? Я ничего не противопоставляю, не сопоставляю. Я не театровед и не хочу им становиться в эфире, понимаешь? Я думаю, что если интересно и поставлено как бы в классической традиции, если там играют замечательно, все, так ради бога. Но если это будет интересно на четырех стульях, значит, в обнаженном виде, но интересно. Но чтобы что-то было новое, а не просто... ради того, чтобы... Ну, тогда это тоже замечательно.
У нас сегодня просто с тобой какой-то перформанс, инсталляция, поскольку мы не просто разговариваем, у нас идет музыкальное сопровождение.
Ну, вот это... Это строит новое время, новую жизнь. Понимаешь? Это
Кошмар, я хочу попросить прощения у наших слушателей, которые вынуждены вместе со светлыми мыслями Михаила Мишина в нагрузку потреблять еще и эти страшные звуки, которые
фоном... может, как-то ваши эти потом вырежут что-нибудь, прижмут там...
Это невозможно.
Не знаю.
Мы бедные. Станция маленькая. Как маленькая психиатрическая больница была у Бельжо. У нас маленькая бедная радиостанция. Но гордая радиостанция.
Теперь ты должна зарыдать, значит, и все. Хорошо.
Миш,
у меня один вопрос. Хоть кто-нибудь что-нибудь услышит через этот рев этого перфоратора или что-то такое?
Я надеюсь, да, что все-таки мы не одни, а нас записывает режиссер, а нас слышит. Значит, все нормально.
Да,
значит,
хорошо.
Нас слышно.
Хорошо.
Миш, еще одну тему хотела затронуть, не могу ее не коснуться. Художник и власть, скажем так. Художник и чиновник. Это, опять же, на фоне конфликта.
Ты ко мне обращаешься как к художнику или как к чиновнику, я хочу понять.
Я спрашиваю, задаю тебе вопрос. На твой взгляд, сегодня творческому человеку есть чего опасаться? Я имею в виду не физическую безопасность, как ты понимаешь, а о других вещах.
Если ты говоришь о внешней стороне, она, честно говоря, меня, как ни странно, интересует мало. Мне гораздо страшнее, и я испытываю иногда так, когда я ощущаю собственную вдруг неспособность, несостоятельность и так далее. Вот я этого, а больше мне нечего бояться.
Угу. Ну вот, а когда Костя Райкин, Станин Аркадьевич Райкин, говорит о том чиновничьем беспределе, о том, что сегодня Министерство культуры, по сути, превращается в надзорный орган...
Он об этом говорит, понятно. Он об этом говорит как человек, как гражданин и, главное, как руководитель театра. И я готов подписаться, да, там под его, значит, страстными инвективами. Но ты меня спросила о другом. Ты меня спросила, а вот если ты ее спросишь как артиста Костю Райкина, да, Константина Аркадьевича.
Как исполнителя.
Конечно, то он будет бояться только одного. Потерять возможность быть интересным. Утратить что-то в своем организме актерском. Понимаешь? А это другая история. Она не связана, как ни странно.
То есть все вот эти законы, которые принимает Государственная Дума, там закон об оскорблении чувств верующих.
Это о другом.
Там,
понятно.
А пропаганда того и сего, и 5-го, 25-го. Да. Да.
Это о другом. Это вопрос, значит... Слушай, это же вопрос к нам, как бы, а к обществу, а не к артисту Райкину или ко мне, или к тебе. Понимаешь? Это другая, как бы, часть. Она в той или иной мере связана, потому что мы не в воздухе живем, не на облаке, но это о другом.
Ну, о чем тогда? Скажи, это о чем? Секунду.
Ты меня спросил, чего я боюсь. Я тебе сказал, чего я боюсь. Оказаться несостоятельным мне интересно.
Я думаю,
что любой человек какой-то...
Потому что ты не, ты абсолютно в этом смысле независимый человек. Ты человек интимного труда.
Это не так.
У тебя нет коллектива. Хотя все равно. Ты же, когда переводишь пьесу, ты же понимаешь, пройдет она, будет ее ставить в театре. Или скажут, ой, вы знаете, давайте вот тут вот мы немножечко вот тут уберем, приберем, поскольку вот у нас сейчас такие законы, что лучше про это не говори.
Я с этим, лично я с этим не сталкивался. С этим уберем, это было все-таки, я не сталкиваюсь с этим. Но я повторю, ты все-таки еще раз вернусь к твоему вопросу и скажу, что для меня важнее мое состояние внутри. Потому что если его не будет, то все остальное просто теряет смысл. Тогда...
Это понятно.
О чем тогда разговаривать, понимаешь? Ну, тогда я могу заниматься борьбой с чиновником. Но при этом быть абсолютно никому не нужным с точки зрения, ну, своей собственной профессии, понимаешь? Ну, я вот перейду в профессиональные борцы.
А что тебя, в принципе, коробит? Вот то, что ты не приемлешь как читатель, зритель, что как потребитель. Как потребитель каких-то культурных событий, да? Вот что тебя раздражает? То, что ты не принимаешь на сцене ли, в кино ли, в литературе.
Да ты знаешь что, я, как тебе сказать, не то, что я стал терпимее или что-то, но я просто отхожу от этого. Ну, я вижу, что мне неинтересно. Ну, я не люблю, когда, понимаешь, средство выше цель, грубо говоря. Да? Если, значит, чтобы заинтересовать там, тебя, зрительницу, я должен... Ну, просто, чтобы просто интересно. Ну, об этом 100 раз говорил уже. Просто раздеться... Понимаешь? Ну, или, например, или плюнуть. Ну, могу продолжать, чтобы пощадим скромность аудитории, да? То неинтересно. Если это несет смысл, то я только приветствую, понимаешь? Мне главное, ну, чтобы был смысл, было для меня что-то новое. То, чего я не знаю, или то, что я знаю, но выражено иначе. Все остальное меня вообще, честно говоря, не волнует. Оно вот там идет само и исчезнет, как пар.
Ну вот как раз и самый главный вопрос. Кто должен это определять? Это талантливо или это
публика
не
талантливо? Публика и время. Да? Публика и время.
А министр культуры? Тогда зачем?
Ну, у него масса функций там, значит, чтобы не протекали крыши в библиотеках, я думаю, и много чего у него есть. У него огромное поле деятельности. А запрещать, я не думаю, что это их функция. Есть закон, как бы, есть конституция, и так, ну, что про это говорить? Ясно же, что он не должен осуществлять цензуру, и вот и все.
Ну, видишь, все равно у нас получается, что каждый раз любой запрет у нас опирается якобы на какие-то общественные движения. Что вот это движение требует запретить, потому что его оскорбляют. А вот это движение требует тоже запретить.
Ну, это было больше, ну, понятно.
Или этот фильм,
ну,
да?
Ну, послушай, ну, понятно.
Оскорбляют ветеранов, оскорбляют советских граждан, оскорбляют верующих, оскорбляют неверующих.
Ну, конечно, ну, так. Опять же, то, что ты говоришь, это есть ответ на твой вопрос. Ты перечислила то, что в сумме называется бред. Да? Это была бредовая идея, на мой взгляд, принимать этот закон, потому что оскорбить можно кого угодно. Да? Вот меня оскорбляет, например, вот этот перфоратор, который там жужжит. Я считаю, что его надо посадить в тюрьму. Или расстрелять. Ну, тогда будет тихо. Понимаешь?
Сейчас он сквозь потолок тебе.
Или он. А он считает, что я сижу тут и оскорбляю тем, что вот я мешаю ему там перфорировать. Понимаешь? И, да, оскорбление, да, верующих, значит, а где мое оскорбление, как это? А я атеист, может, оскорблен, вот что, значит, и так далее. Ну, глупый закон, все работало и без него, и прекрасно. Ну, конечно, это, ну, что это обсуждать, очевидную вещь.
То есть людям можно показывать все, что творит художник, даже если это бездарно или это оскорбляет чьи-то чувства.
Есть, да? Очень простая вещь. Конституция, где все написано, где нельзя показывать насилие, ну, то есть, вот этот самый призывы к, там, значит, к экстремизму, что-то еще, я уж не помню. Все остальное, да, можно показывать.
Ну, кстати, да, это ты имеешь в виду, еще здесь закон, статья в Уголовном кодексе 282, которая сегодня у нас применяется ко всему. От уличных хулиганов до театральных деятелей.
Ты говоришь о плохом правоприменении. Я тебе как юрист... Врач, и, значит, уже не знаю, кто в твоей передаче, я уже на все отвечаю. Понимаешь, я тебе скажу, это другой разговор. Но ты меня спрашиваешь, что можно публике показывать? Все, кроме запрещенного, ну, по закону. Вся история, тут что тут говорить? Конечно, масса людей, которые скажут, нет, это оскорбляет нас, а это вас, а это, значит, безвкусно, потому что это его вкусу не отвечает. Ну, вот, например, я прихожу куда-то, ну, меня коробит от массы вещей по вкусу. Ну что ж, я буду это запрещать, что ли? Ну, не могу я это, потому что кто я такой?
Как? Ты потребитель. Ты за деньги платишь.
И ты потребитель.
Имеешь право сказать.
Запретить. Нет.
Запретить.
Нет. Не могу. Если закон не нарушен, не могу. Понимаешь? Вот ты придешь, ты будешь взбешена какой-то историей. И скажешь, как это показывать? Это расслед... Ну, если это, то нет. Понимаешь?
Миша. Вместе с нами завершил свою работу.
Кто? Так ты, может быть, надо... Давай начнем сначала, и тогда уже люди это услышат хотя бы, потому что... И я как раз разогрелся, и мы можем вполне... Значит, сам... Ты меня
он
еще...
Как раз, да, он нам дает сигнал, да,
ты
что
еще
все
меня
кончается.
Успеешь поздравить еще. Ты же помнишь, что ты меня уже поздравить.
Я тебя должна поздравить с наступающим днем рождения.
Ну, правильно, и все должны, конечно.
Конечно.
Если бы не перфоратор, люди бы услышали раньше, несли бы уже цветы и подарки. Ну, ничего нет пока.
Если вдруг завтра вы захотите сказать какие-нибудь приятные слова, позвоните Мишину по телефону, номер телефона, так сказать.
Да, обязательно, конечно. Ну, просто, да, естественно. Круглосуточно причем. Нет, теперь меня можно найти в Фейсбуке. Я теперь продвинутый юзер.
Я, кстати, Мише написала там в личке, это правда, это ты настоящий? И когда Миша мне ответил, я всю жизнь задаю себе этот вопрос, я поняла, что он настоящий. Вот. Миша, я тебя очень люблю за то, что ты настоящий и честный человек.
Спасибо.
И очень талантливый. И никогда не сомневайся в себе.
Хорошо. Спасибо большое. Рад был тебя повидать. Надеюсь, что не последний раз.